Глава 12. Восточный на север. В Восточном экспрессе, следовавшем из Венеции в Париж и далее до Кале, пожилая пассажирка обратила внимание на господина, который явно умирал от какой-то кошмарной болезни. Этот пассажир почти не появлялся на люди, столовался у себя в 22-м купе третьего вагона с конца, и только вечером, когда сгустились сумерки, он захотел, как видно, посидеть в вагоне-ресторане среди лживых электрических светильников, в атмосфере, пронизанной позвякиванием хрусталя и женским смехом. Он тащился с ужасающей медлительностью и расположился, в конце концов, через проход от этой женщины, особой, весьма немолодой, с грудью, как неприступная крепость, чистым, безмятежным лбом и глазами, изливавшими на мир потоки всепоглощающей заботы, испытанной временем доброты. Рядом с ней стоял строгий медицинский саквояж. Из нагрудного кармана строгой мужского покроя жакетки выглядывал термометр. Жуткое, иззелено-бледное лицо нового соседа побудило ее руку прокрасться к лацкану и тронуть холодную стеклянную трубочку с делениями. «Боже мой!» — прошептала мисс Минерва Холлидей. Тронув за локоть метрдотеля, как раз проходившего мимо, она негромко спросила. «Пардон, но куда едет этот...» — осторожный кивок в сторону прохода. «Несчастный!» «До Кале, а затем в Лондон, мадам, если будет на то Божья воля», — сказал метрдотель и поспешил дальше. Минерва Холлидей решительно потеряла всякий аппетит. Ее внимание постоянно возвращалось к бледному, как выбеленный временем скелет, человеку по ту сторону прохода. Его лицо оказалось сделанным из того же материала, что и столовое серебро в руках официанта. Ножи, вилки и ложки ложились на стол с холодным мелодичным позвякиванием. Человек завороженно вслушивался в эти звуки, словно в голос своей внутренней потаенной сущности, благовест, доносящийся из неких высших сфер. Его руки покоились на коленях, словно испуганные осиротевшие зверьки. Когда поезд въезжал на поворот, его тело безвольно клонилось то в одну, то в другую сторону. Очередной поворот оказался круче предыдущих. Столовые принадлежности покатились по столикам, сталкиваясь и звеня. «Я не верю!» — хихикнула какая-то женщина, сидевшая в дальнем конце вагона. В ответ на что ее спутник расхохотался и воскликнул. «Как и я!» Этот незначительный эпизод воздействовал на жутковатого пассажира самым драматическим образом. Дружный смех в чем-то там усомнившейся парочки поразил его, как удар грома. Его тело обмякло, глаза остекленели. Минерве Холлидей на мгновение почудилось, что она видит облачко холодного пара, вылетевшего из жалко приоткрывшегося рта. Потрясенная, она перегнулась через столик, вытянула вперед руку и прошептала: «А я верю». Реакция была мгновенной. Объект ее наблюдений воспрянул, в его глазах снова появился блеск. Мертвенно-бледные щеки порозовели. Затем он повернулся и удивленно взглянул на женщину, чьи слова принесли ему столь чудесное исцеление. Старая, с большой теплой грудью сиделка залилась густой краской, торопливо встала и ушла. Пятью минутами позднее мисс Минерва Холлидей услышала, как кто-то идет по коридору, стучит во все двери подряд и что-то негромко спрашивает. Затем в проеме приоткрытой двери ее купе показалось озабоченное лицо метрдотеля. «Извините, пожалуйста, но вы случайно не...» «Нет», — поняла она, — «я не врач. Однако у меня есть диплом сестры милосердия». «Это что, тот пожилой господин из вагона ресторана?» «Да, да, ради бога, мадам, идите за мной». Жуткого пассажира как раз заносили в купе. Подойдя к распахнутой настежь двери, мисс Минерва Холлидей опасливо заглянула внутрь. Оживший было человек лежал лицом вверх с закрытыми глазами. Его рот напоминал бескровную рану, а голова, словно какой-то отдельный неодушевленный предмет, при каждом толчке поезда болталась из стороны в сторону. «Боже мой!» — подумала мисс Минерва Холлидей. «Да он же умер!
Но вслух она сказала совсем другое. «Я позову вас, если потребуется». Метрдотель облегченно удалился. Мисс Минерва Холлидей прикрыла дверь купе и вернулась к мертвому человеку, чтобы его обследовать. В том, что он мертв, не было сомнений, но все же... В конце концов, она решилась потрогать запястье и тут же отдернула пальцы, их словно обожгло сухим льдом. Тогда она вздохнула, нагнулась и прошептала в бледное, без единой кровинки лицо. «Слушайте меня очень внимательно, хорошо?» И услышала, вроде бы услышала, в ответ нечто напоминавшее одиночный удар сердца, прогоняющего по жилам не живую кровь, но холодную, как лед, в воду. «Трудно сказать, как это пришло мне в голову», — продолжила она, «но я точно знаю, кто вы такой и какая у вас болезнь». Опять поворот. Голова пассажира легко, как на веревочном жгутике, перекатилась налево. «Я скажу вам, отчего вы умираете», — прошептала мисс Минерва Холлидей. «Вы больны людьми». Глаза пассажира распахнулись, как от выстрела в сердце. «Вас убивают люди, едущие на этом поезде», — сказала она. «Это они, ваш недуг». За сомкнутой раной его рта шевельнулось нечто вроде дыхания.
«Да...
Вы из какой-то центральной европейской страны, верно?» Пальцы мисс Холлидей сомкнулись на ледяном запястье, пытаясь нащупать хоть какое-то подобие пульса. «Из одной из тех стран, где ночи кажутся бесконечными, а когда завывает ветер, люди слушают. Теперь же все изменилось, и вы захотели бежать оттуда, уехать, только...» Но здесь, проходившая по коридору компания молодых, разгоряченных вином туристов, взорвалась оглушительными раскатами смеха. Мисс Холлидей на мгновение почудилась, что смертельно бледный пассажир побледнел еще больше.
«Откуда вы, — прошептал он, — это знаете?»
«Я особая сестра милосердия, с особенным опытом. Давным-давно, мне было тогда 6 лет, я встретила. Я видела такого, как вы».
«Видели?»
Слово вылетело из его губ невесомо и почти неслышно, как облачко пара. «Да, в Ирландии, неподалеку от Килишандры. Старый столетний дом моего дяди был насквозь пронизан дождем и туманом. И были шаги по крыше, и звуки в холле, словно туда вошло ненастье. А однажды ночью в моей комнате появилась эта тень. Она села ко мне на кровать, и от ее холода меня бросило в дрожь. Я это помню, и я знаю, что это не было сном, потому что тень, которая вошла ко мне и села на кровать, и шептала мне, была очень похожа на вас». Сомкнутые веки старика чуть дрогнули. Из самых глубинных, арктических бездн его души вырвалось стенание.
«И кто же тогда? Что же тогда я такое?
Вы не больны. Вы не умираете. Вы...» Далеко впереди, в голове Восточного экспресса, зарыдал паровозный гудок.
«Призрак»,
— закончила мисс Холлидей.
«Да...»
В этом вопле звенела отчаянная потребность в узнавании, в понимании.
«Да...»
Словно в ответ на пороге распахнувшейся двери появился священник с серебряным распятием в руке. Совсем молодой, с пунцовыми губами и сияющими очами, он воззрился на распростертую фигуру кошмарного пассажира и звонким голосом вопросил.
«Могу ли я?»
«Соборование!»
Левое веко старика отъехало вверх, как крышка серебряного ларца.
«От вас? Нет!»
Распахнутый глаз скосился на медсестру.
«От нее!»
«Сэр!» — вспыхнул юный священник, вцепившись в спасительное распятие, как в вытяжной строп парашюта. Он крутанулся на месте и пулей вылетел из купе. Пожилая сестра милосердия молча смотрела на своего теперь уже окончательно странного пациента, пока тот не выдохнул с хрипом.
«А чем? Чем сумеете помочь мне вы?»
«Ну, — смешалась она, — мы непременно что-нибудь придумаем. В
Всхлипывая гудком, Восточный экспресс прорывался сквозь ночь, дождь и туман. «Вы едете до Кале?» — спросила мисс Холлидей.
«И дальше до Дувра, Лондона, и, может, статься до замка в окрестностях Эдинбурга. Место, где я смогу вздохнуть спокойно».
«Это почти невозможно». «Нет-нет, подождите», — торопливо вскричала она, увидев, как громом пораженное лицо старика. «Невозможно без меня. Я провожу вас до Кале и на тот берег до Дувра».
«Но вы же меня совсем не знаете».
«Не знаю, но я думала о вас еще в детстве, задолго до того, как встретила среди ирландских дождей и туманов некое ваше подобие. Девятилетней девочкой я бродила по болотам и топям в поисках баскервильской собаки».
«Да»,
— сказал кошмарный пассажир,
— «вы англичанка, а англичане верят».
«Правильно. Верим лучше американцев, которые всегда в чем-нибудь сомневаются. Французы? Прожженные циники. Англичане лучше всех. Едва ли не каждый лондонский особняк имеет свою туманную леди, рыдающую на лужайке в предрассветные часы». В дверь, распахнувшуюся при резком толчке поезда, хлынул из коридора мутный поток бессвязной болтовни, злобных пересудов и бесстыдного, явно кощунственного смеха. Оживший было пассажир мгновенно сник. Его глаза начали закатываться. Мисс Холлидей вскочила на ноги и почти с ненавистью захлопнула дверь. «Так давайте все-таки разберемся, кто вы такой», — сказала она, обратив на легко ранимого компаньона глаза, умудренные сотнями экстренных ночных вызовов. И тут жуткий пассажир увидел в ее лице лицо ребенка, встреченного, а может и не встреченного им, много лет назад. Увидел и начал рассказ о своей жизни.
«Последние 200 лет я жил в одном из пригородов Вены. Чтобы выстоять под натиском атеистов, равно как и людей истово верующих, я скрывался в пыльных катакомбах библиотеки, поддерживая свою жизнь скудным рационом из древних мифов до кладбищенских историй, и лишь изредка ночами позволяя себе попировать паническим ужасом заходящихся воем собак, бешено храпящих лошадей и без оглядки удирающих кошек, и сметенными с могильных плит крошками. По мере того, как замки обращались в руины, либо их владельцы сдавали свои зачарованные сады женским клубам да гостиничным предпринимателям, мои соотечественники по незримому миру все редели в числе. Лишившись пристанища, мы, призрачные скитальцы, все глубже погружались в трясину сомнений, неверия, насмешек и откровенного издевательства. Людей становилось все больше, веры все меньше. Выдержать это было почти невозможно, и все мои призрачные друзья бежали. Я не знаю, куда. Я остался один. И теперь я пытаюсь пересечь на этом поезде Европу, добраться до какого-нибудь надежного, дождем и туманом пронизанного замка, места, где люди не разучились еще бояться шорохов и стука, сажи, дыма и неприкаянных душ. Я стремлюсь в Англию, в Шотландию.
Его голос смолк, и в купе повисла тишина. «А как ваше имя?» — спросила, наконец, мисс Холлидей.
«У меня нет имени», — прошептал изгнанник. «Тысячи туманов навещали наш семейный участок, тысячи дождей пропитали мою могилу. Солнце и вода начисто стерли следы резца с моего надгробия. Мое имя исчезло вместе с цветами, травой и мраморным прахом. Но зачем?» — он открыл глаза. «Зачем вам это? Почему вы мне помогаете?»
«Для интереса», — сказала она без мгновения задержки и сама же улыбнулась, услышав этот единственно верный ответ.
«Интерес?»
«Многие годы я вела пыльную жизнь опилками набитой совы. Я не была монахиней, но так никогда и не вышла замуж.
На моих плечах лежал уход за больной матерью и полуслепым отцом, а все остальное мое время было заполнено больничными палатами, умирающими людьми, криками по ночам и далеко не самыми приятными запахами. Так что я и сама нечто вроде привидения, вы согласны? А теперь, сегодня, в возрасте 66 лет, я нашла, наконец, пациента. Небывалого, ни на кого, ни на что не похожего. Господи, да о такой задаче можно только мечтать. Я проведу вас сквозь строй поездных пассажиров, сквозь парижские толпы, затем поездка к морю. Мы сойдем с поезда, сядем на паром. Все это будет предельно...
«Интересно»,
— закончил пассажир. Его сотрясали приступы неудержимого хохота.
«Да уж, мы публика интересная. Вот уж с чем не поспоришь, с тем не поспоришь».
Затем закрыл глаза и прошептал.
«Париж, ну да, конечно».
Поезд стонал. Ночь постепенно близилась к концу, и они прибыли в Париж. И как только они прибыли, мимо чуть приоткрытой двери их купе пробежал маленький, не старше 6 лет, мальчик. Только он не совсем пробежал, а остановился и окаменел. Он стоял и таращился на жуткого пассажира, а жуткий пассажир отвечал ему взглядом, похожим на антарктические льды. Мальчик заорал и убежал, а старая сестра милосердия распахнула дверь до конца и выглянула наружу. В дальнем конце коридора мальчик стоял перед своим отцом и что-то возбужденно тараторил.
«Что тут происходит?» — возопил отец, устремляясь вдоль коридора. «Кто напугал моего?»
Стоя теперь перед дверью купе в тормозившем Восточном экспрессе, он узрел мертвенно-бледного пассажира, притормозил свой язык и вяло закончил.
«Моего сына».
Пассажир молча устремил на него взгляд спокойных, серых, как вечерний туман, глаз. Я, француз, судорожно вдохнул и отпрянул. «Простите, я прошу вас принять мои искреннейшие извинения». Добежав до своего купе, он сходу напустился на сына.
«С тобой всегда какие-нибудь неприятности. И не торчи здесь, не путайся у людей под ногами».
Их дверь захлопнулась.
«Париж!» —
прошелестело по поезду. «Молчите и поспешайте», — сказала Минерва Холлидей своему престарелому другу, выводя его на платформу, бурлившую сорванными нервами и перепутанными чемоданами.
«Я сейчас растаю», —
простонал этот друг. «Только не там, куда я вас веду». Она показала ему корзинку для пикников и затолкала его в чудесным образом явившееся свободное такси. Они доехали до кладбища Пер-Лашес и вышли под грозовое небо. Тяжелые ворота закрывались и почти уже захлопнулись. Мисс Холлидей отчаянно замахала пригоршней франков. Ворота замерли. Слегка ошарашенные, но умиротворенные, они брели наугад среди тысячи тысяч надгробных памятников. Здесь было так много хладного мрамора, так много ушедших душ, что старая медсестра ощутила легкое головокружение, странную боль в левом запястье и дуновение холода на левой щеке. Она потрясла головой, наотрез отказываясь поддаваться каким бы то ни было недугам, и они пошли дальше.
«Так где мы устроим пикник?» — спросил он.
«Где угодно», — сказала она, — «только поосторожнее, ведь это французское кладбище, плотно набитое неверием. Легионы самовлюбленных типов, которые сегодня сжигали людей за их убеждения только для того, чтобы завтра быть сожженными за свои. Смотрите, выбирайте». Они пошли дальше.
«Вот этот первый камень», — указал пассажир, — «под ним ничего, полная смерть, недуновение вечности». Второй камень — женщина, втайне веровавшая, потому что она любила своего мужа и надеялась встретиться с ним в мире ином. Здесь негромкое бормотание духа, проблески надежды, одним словом, получше. А теперь этот, третий камень, писатель, снабжавший французские журналы жуткими историями. И он любил свои ночи, туманы, замшелые замки, У этого камня правильная температура, как у правильно поданного к столу вина. На нем мы и посидим, дорогая леди, пока вы открываете и наливаете себе шампанское. Посидим, пока не придет время возвращаться на поезд.
— А вы, — спросила она, — вы можете выпить?
— Не знаю, но можно попробовать, — откликнулся он. — Можно попробовать.
Уже в первые минуты после отъезда из Парижа подопечный мисс Холлидей едва не умер. Группа интеллектуалов, разъезжавшихся по домам после семинара по сартровской тошноте, метались по поезду, безумолку мололи языками о Симоне де Бувуар и оставляли за собой звенящую пустоту. Бледный пассажир побледнел еще больше. А на второй после Парижа остановке его ждало новое, худшее испытание. В поезд ворвались немцы, громогласно декларировавшие свое неверие буквально во все, от привидений до политики. Более того, у некоторых из них имелась при себе книжка, да был ли когда-нибудь бог прибежищем. Восточный призрак окончательно обвис на своих рентгеновских костях. «Господи!» — ужаснулась мисс Минерва Холлидей. Она стрелою вылетела из купе, а уже через какие-то секунды вернулась и вывалила на столик целый ворох своих книг. «Гамлет, призрак отца, помните?» Ее голос звенел энтузиазмом циркового зазывалы, нахваливающего свой аттракцион. «Рождественская песня! Целых 4 духа! Грозовой перевал! Ведь Кэти возвращается, верно? Еще поворот винта! И Ребекка!» А затем моя любимая, лапка обезьяны. С чего начнем? Но восточный призрак не сказал ни марливого слова. Его глаза были сомкнуты, губы зашиты кристаллами изморози. «Подождите!» — крикнула мисс Холлидей и открыла первую книгу. На том месте, где Гамлет стоит на крепостной стене и слышит стенание своего отца. И она прочитала. «Следи за мной!» Настал тот час, когда я должен пламени гиены предать себя на муку. А затем она прочитала «Я дух родного твоего отца, на некий срок скитаться, осужденный ночной порой, а днем гореть в огне. И дальше, слушай, если только ты впрямь любил когда-нибудь отца, отомсти за подлое его убийство. И дальше, убийство из убийств, как не бесчеловечны все убийства». А тем временем поезд влетел в ночь, и уже в полутьме она прочитала последние слова, сказанные Гамлету духом его отца. «Теперь прощай, пора».
«Прощай, прощай, и помни обо мне».
И повторила: «И помни обо мне». Восточный призрак пошевелился. Мисс Холлидей схватила со столика другую книгу. Начать с того, что Марли был мертв. Восточный экспресс прогрохотал по мосту над теряющимся в сумраке потоком. Ее руки летали, как птицы. «Я — святочный дух прошлых лет», а потом призрачная рикша выскользнула из тумана и уцок-цок-цокала во мглу. И не донесся ли изо рта восточного призрака легкий, как пух одуванчика, перестук лошадиных копыт? Стучало, стучало, стучало под полом обличающее сердце старика, проскандировала она в полголоса. И вот, как скачок лягушки, первый удар пульса за весь этот час с лишним. Настырные немцы выпустили за стеной мощный залп иссушающего скептицизма. Но она возлила целительный бальзам. С болот донесся вой собаки. И отзвук этого воя, тоскливейшего из звуков, возрос в душе ее пациента, простенал в гортани. Ночь за окном сгущалась, и на небо поднялась луна, и старая медсестра читала, как женщина в белом прошла по лугу, а летучая мышь, которая стала волком, который стал ящерицей, вскарабкалась на стенку, отражаясь в лице старика. В конце концов, поезд угомонился и уснул, и мисс Минерва Холлидей выпустила из рук последнюю книгу, и та стукнулась об пол, глухо, как упавшее тело.
«Покойся с миром», — прошептал, не размыкая век, странник с востока.
«Да, — кивнула она с улыбкой. — Да, покойся с миром. И они уснули. И, наконец, они подъехали к морю. И появилась дымка, которая превратилась в туман, который превратился в дождь, безбрежно щедрую дозу небесного лекарства, что заставило истрадавшегося странника раскрыть, разлепить свой рот и возбормотать благодарение призрачно-серому небу и грезящему приливами берегу. А тем временем поезд прокрался под длинный навес, где предстояло свершиться суматошной пересадке на паром. Восточный призрак медлил сойти с опустевшего поезда.
«Подождите!» — возопил он жалобно. «Этот паром! Там же негде укрыться! И таможня!»
Но таможенники лишь вскользь взглянули на арктическую белизну, видневшуюся из-под темного капюшона и теплых наушников, и сделали почтенному господину знак «проходить». В сутолоку глупых голосов и бесцеремонных локтей, в толпу пассажиров, ничуть не утомившуюся и после того, как паром мелко задрожал и начал отваливать от причала. Мисс Холлидей видела, что ее хрупкая льдинка совсем уже готова растаять. И, как это часто бывает, спасение пришло с самой неожиданной стороны.
«Скорее!» — воскликнула престарелая медсестра, чуть не на руках увлекая легкого, как пучок соломы старика, следом за визжащей в голос хохочущей стайкой детей.
«Нет!» — ужаснулся тот. «Шум!
Это особый шум!»
Она затолкнула своего подопечного в какую-то дверь.
«Ничего не понимаю», — пробормотал восточный призрак. «Это же комната для игр!»
И, снижая напора, она окунула его в самую гущу криков и визгов. «Дети, время рассказывать истории!» И уточнила, заметив, что предложение никого не заинтересовало. «Рассказываем о привидениях!» А затем указала на своего жутковатого спутника, чьи бледные, как моль, пальцы судорожно цеплялись за обмотанное шарфом горло и скомандовала. «А ну-ка, всем лечь!» Радостно визжа, дети повалились на пол вокруг восточного странника, как индейцы вокруг вигвама, и уставились ему в бескровный, холодом дышащий рот.
«Вы ведь верите в привидения, да?» — спросила мисс Холлидей.
«Да!» — откликнулся писклявый хор. «Да, да!»
Восточный странник распрямился, словно в хребет ему вставили стальной стержень. В его глазах замерцали жесткие стальные искорки, мертвенно-бледные щеки порозовели. И чем напряженнее взирали на него дети, тем выше он становился, тем теплее становился цвет его лица.
«Я», — сказал он, обводя их взглядом, — «я...»
и продолжил после театральной паузы.
«Я расскажу вам очень страшную историю про настоящее привидение».
«Да, да!» — возликовали дети. Он начал говорить, и по мере того, как лихорадочное колдовство его языка вызывало из небытия туманы, приманивало дожди и завлекало унылый осенний ветер, дети теснились все ближе. Жаркий костер, у которого он блаженно грелся. Тем временем мисс Холлидей, стоявшая у открытой двери, увидела то, что грезилось ему за зачарованным, в его голосе пребывавшим морем. Известковые, нет, призрачные, нет, сулящие безопасность утесы Дувра, а за ними, в манящей близости, смутно нашептывающие башни и бормочущие казематы, испокон века, населенные призраками, а еще тихие, ждущие насельников чердаки. За этими размышлениями старая медсестра заметила, что ее рука сама собой крадется к заткнутому в нагрудный карман градуснику. Она пощупала свой пульс, придержалась за косяк, когда в глазах поплыли темные пятна.
«А кто вы?» — спросил один из мальчишек.
Восточный призрак завернулся поплотнее в паутинный саван, отточил до бритвенной остроты свое воображение и начал отвечать. И лишь гудок, известивший о прибытии парома к желанному берегу, оборвал нескончаемую череду полночных историй. Да и то не сразу.
нахлынувшие родители, разбирали своих обо всем позабывших чад. А те ни за что не хотели покидать восточного господина с льдистыми глазами, чей мерный, завораживающий шепот вселял в них сладкую дрожь. Но в конце концов последние родители силком уволокли последнего ребенка. Старик умолк, паром мягко ткнулся в причал и перестал дрожать, словно вплоть до этого момента он тоже самозабвенно слушал кошмарные истории, а теперь вдруг очнулся.
«Я сойду на землю сам, без всякой помощи», — сказал восточный странник своей покровительнице. «Вот посмотрите».
И он начал спускаться по сходням, и каждый шаг, приближавший его к Англии, был тверже предыдущего. Оступив, наконец, на пристань, он издал короткое радостное восклицание, и медсестра, наблюдавшая за ним сзади, перестала тревожно хмуриться и даже не испугалась, когда он бегом бросился к ожидавшему пассажиров поезду. Глядя на своего подопечного, она разрывалась между восторгом и чем-то совсем иным, чем восторг. А он бежал, как вырвавшийся на свободу ребенок, и ее сердце бежало следом за ним. И вдруг она ощутила укол непонятной боли, и стало темно, словно в небе выключили свет, и она потеряла сознание. В спешке призрачный пассажир даже не заметил, что медсестры нет ни рядом с ним, ни за его спиной. Добежав до поезда, он ухватился за дверную ручку своего купе. Счастливо вздохнул «ну вот!» и вдруг почувствовал, что чего-то не хватает, и обернулся, и не увидел мисс Холлидей. Впрочем, старая сестра милосердия появилась буквально мгновение спустя. Необычно бледная, но зато с невероятно радостной улыбкой на лице. Она пошатнулась и чуть не упала, так что на этот раз он поддержал ее. «Дорогая леди», — сказал восточный странник, — «вы были крайне добры». «Но я же никуда не ухожу». Мисс Холлидей будто ждала, когда же, наконец, он увидит ее по-настоящему. «Вы... я еду с вами».
«Но как же ваши планы?»
«Изменились. Теперь мне больше некуда ехать». Она повернула голову и взглянула назад через плечо. Там у причала быстро собиравшаяся толпа обступила что-то, лежавшее на земле. Сквозь неровный гул голосов прорывались истерические выкрики. Несколько раз прозвучало слово «врача». Призрачный пассажир взглянул на Минерву Холлидей, взглянул на возбужденно переговаривавшихся людей и крошечный предмет, лежавший у их ног, треснувший медицинский термометр. И снова взглянул на Минерву Холлидей, огорченно крутившую в пальцах треснувший термометр.
«О, моя дорогая, добрейшая леди!» — сказал он наконец. «Идемте!»
«Интересная публика!» — улыбнулась сестра милосердия.
«Интересная!» — кивнул восточный призрак.
И он помог ей войти в поезд, который вскоре загудел, дернулся и покатил по рельсам с каждой секундой, приближаясь к Лондону и Эдинбургу, к болотам и замкам, темным ночам и долгим годам.
«Я вот все думаю, кто она была такая?» — спросил призрачный пассажир, глядя назад на все прибывавшую толпу.
«О, Господи!» — вздохнула старая медсестра. «Я и сама этого толком не понимаю». И поезд скрылся за поворотом, оставив за собой лишь гудение рельсов. Но через 20 секунд исчезло и оно.